Диалоги с Генри Сардаряном.
Это радио «Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Традиционно быстренько напомню, что нас можно смотреть в Рутюбе, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме. Теперь есть стрим из студии прямого эфира «Радио «Спутник». Нас можно читать на radiosputnik.ru. Нам можно позвонить в студию прямого эфира 951-0566. Если есть какой-нибудь комментарий, мнение или мысль, которые можно высказать не только голосом, но и, например, написать. Например, в бот «Телерадио «Спутник» в Телеграме. В общем, есть еще и WhatsApp с вайберами 968-766-3311. Короче говоря, вариантов поделиться своим мнением навалом. А поделиться своим мнением будет о чем? Несколько любопытных сообщений, пугающих, настораживающих, разворачивающих. Будем обсуждать прямо сейчас в студии «Радио Спутник». Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политиким ГИМО, член Общественной палаты России. Генри Тигранович, я вас приветствую.
Здравствуйте. Я хочу еще сказать, что вы можете в телеграм-канал Сардарян написать комментарий к посту о том, что у нас эфир. Мы обязательно тоже зачитаем и обсудим те вопросы, которые будут интересовать наших слушателей.
Обязательно. Единственное, все-таки я тогда всегда призываю ограничиться комментариями именно по темам, которые будут в эфире,
потому иначе мы их не зачитаем.
Иначе не зачитаем. Все логично. Эфир на «Радио Спутник» максимально логичный. Давайте начнем с пугающего как раз сообщения. Дело в том, что глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в ВСУ нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Я причем посмотрел по карте, это в 100 километрах уточняется от мыса Тарханкут. Я там в свое время в археологической экспедиции был. Вот оно как бывает. Потенциальный взрыв, уточняет сенатор от Крыма Ольга Кавитиди, мог бы вообще затронуть Одессу. Атака была достаточно серьезная. 5 человек эвакуировали, 7 до сих пор разыскивают. Из эвакуированных 3 человека получили ранения. Там осколочные, ожоги. Вот такой момент. Как считаете, как это рассматривать? Это попытка хоть какими-то путями что-то с украинской стороны записать в свои, я не знаю, выигрыши, победы, какие-то локальные успехи или что это?
Я думаю, что это классический пример терроризма. Смысл террористических актов всегда не в том, чтобы добиться какого-то перевеса в некой военной стратегии, а в том, чтобы в условиях, когда вести военные действия, допустим, или участвовать в военных действиях, в какой-то стране бывает сложно, и начинают уже прибегать к услугам террористических актов. Смысл в том, чтобы сделать цену за вот продолжение боевых действий, скажем, высокой для противоположной стороны, вызвать у нее внутриполитическое напряжение, вызвать недовольство. Ну, скажем, на что были настроены ближневосточные террористы чаще всего, когда совершали свои акты. Не на то, что, вот скажем, если взорвать там башни-близнецы в США или там какой-нибудь другой теракт произвести, что это как-то повлияет на действия на поле боя. Расчет на то, что а вдруг это повлияет на общественное мнение, которое начнет требовать от правительства своей страны вывода войск с территории того или иного государства. Евгений Владимирович,
разрешите с вами тут не согласиться. Одно дело, когда идет бомбежка Донбасса, настолько массированная, как не было с 2015 года. Одно дело, когда залетают ракеты Курская, Белгородская область. Это все вот жилые районы, жилые дома страдают, люди, которые в мирное время в мирном месте живут. Здесь все-таки это буровая. Ну, вот она немножечко поудаленная.
Нет, так вы же сейчас перечислили, видите, Донбасс.
То да.
Территории наши. Да. Буровые установки. Это все вместе. То есть выиграть на поле боя у ВСУ не может получиться. Это вполне очевидно, предсказуемо. И никто, в принципе, такой ставки и не делал изначально. Но вот попытаться нанести урон и ущерб там, где это возможно, и нанести его вне поля боя, это вот, пожалуйста, они к этой технологии прибегают. Когда они наносят удары по жилым кварталам в Донецке, это же никаким образом не влияет на реальное течение военных действий. Понятно, как они проходят, понятно, что спецоперация продвигается для нас достаточно успешно и по тому плану, который намечен. А смысл здесь в том, чтобы создать впечатление у нашего населения, ну вот, скажем, каждый обстрел Донецка приводит к тому, что люди начинают задаваться вопросом, это что получается, мы их не отодвинули, что ли? Да. Это что получается, они все еще там, а мы думали, мы там продвинулись. То есть это форма такой психологической атаки. Я даже вот должен сказать, что мы сегодня должны были проводить конкурс, первый этап конкурса для ребят в Донецке. которых мы должны отобрать 15 человек для обучения на нашем факультете бесплатно, вот при поддержке группы компании «Царьград». И пришлось сегодняшний этап конкурса перенести на завтра, просто потому что та школа, в которой они должны были проходить тестирование, подвергается обстрелам, ракетным ударам, им было принято решение перенести на завтра. Я не знаю, какая обстановка там будет завтра, но вот эти нелюди, они даже не дают детям сдать вступительные экзамены для того, чтобы у 15 детей там появилась возможность приехать и учиться у нас на факультете. Это вот вполне реальная история. Я говорю с директором школы, он нам говорит, что просим перенести там на день, на два.
Угу.
Поэтому здесь смысл только в устрашении, и тактика здесь, и почерк — это абсолютно террористический акт, больше никак это не назовешь.
Геннадий Тигранович, давайте послушаем звонок в студию. Как раз, может быть, немножечко не про эти обстрелы, но тем не менее, в том числе, про которые вы говорите. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Уважаемый ведущий, уважаемый эксперт. Короткий комментарий по поводу вот этих обстрелов, в том числе по нефтяникам Азова. А вы знаете, в любом месте сейчас могут нам влупинить с подачи американской разведки, что и было произведено, по любому уязвимому месту, что касается Российской Федерации, американцы и британцы, и их союзники по НАТО не стесняются в этом открыто говорить. Тем более, давайте не будем забывать, уже Хаймарсы на подходе, это независимо от радиуса действия.
Владимир, перестаньте рекламировать американское вооружение, оно и так неплохо. Давайте к вопросу. К вопросу.
Ситуация будет более усугублена, поверьте мне. Я хочу задать вопрос уважаемому эксперту. Вот мы окучиваем Хохляндию с всеми видами вооружения высокоточного оружия. Но тем не менее, по тем районам, откуда наносятся удары по Донецку, слева направо и справа налево, в зависимости от радиуса действия, и по освобожденным территориям, я имею в виду Пески и Авдеевка, мы почему-то не наносим ракетные удары. Хотя, как сказал президент, там находятся одни укрепрайоны. В чем дело, я не пойму.
Спасибо большое. Это действительно вопрос, который многих волнует, и он в русле того, что вы сказали, действительно пугает, настораживает, напрягает, что вот есть эти удары, действительно они есть. Ну вот окучиваем Хохляндию, фраза, конечно, немножечко такая фривольная, но, скажем так, ведем спецоперацию в определенных районах, где русскоязычное население подвергается за последние годы многим. И действительно, почему не закрыть? И как вот теперь действительно буровые вышки, они действительно они вынесены там несколько десятков километров вот в море. Но ведь правда, Крым же совсем рядом, вон там есть. Про мост говорится тоже достаточно активно.
Я сейчас очень часто слышу, и во время прошлого эфира очень много было комментариев, и вот даже в телеграм-канале целая дискуссия там развернулась между подписчиками на тему того, что в ответ на те зверства, которые совершаются с украинской стороны в отношении тех территорий, которые в настоящий момент освобождены России, что в ответ на эти зверства мы должны просто взять и там уничтожать все, мирные кварталы, гражданскую инфраструктуру и так далее. Я хочу просто еще раз очень понятно проартикулировать здесь и обострить внимание здесь на этом вопросе. Мы эти территории рассматриваем как свои. То есть люди, которые там живут, это не в какой-то переносной форме, что там просто близкие нам люди. Но уже очевидно, что у этих территорий, скорее всего, их будущее очень тесно связано с интеграцией в состав Российской Федерации. Там живет население, которое на нас смотрит, как на людей, которые пришли их освобождать. И понятно, что будет достаточно 2-3 таких обстрелов по мирным кварталам, которые сейчас украинцы проводят в нашем отношении, и это быстро улетучится. Мы для них превратимся в таких же ушников или в такие же батальоны, которым совершенно плевать на местное население, они вот только борются за какую-то там территорию, что не так. И здесь нужно понимать, что Украина с этими территориями распрощалась, потому что когда ты бомбишь мирные кварталы, когда ты расстреливаешь мирных людей, там вполне очевидно, что ты не связываешь уже никаких надежд с тем, что эти территории когда-то еще будут в твоем составе, или, по крайней мере, эти территории будут, что граждане вот эти, они точно там жить не будут, и они тебе не нужны.
Это, кстати, очень тонкий момент. Одно дело, что как-то вроде действительно сказать, мол, это в ответ на действия России. С другой стороны, вы непосредственно бьете по своим гражданам. Вот, те, которые еще год назад вам налоги платили.
Мы знаем и неоднократно слышали, что вот на заводе «Азот» удерживаются заложники фактически из мирных граждан,
Державию,
которых...
Там Азот, здесь Азов.
Ну, да, и, но вопрос в чем? Люди удерживают мирных граждан вроде как своей страны, они же говорят, что это их страна, их территория. Они берут собственных граждан в заложники и говорят, мы их отпустим, если дадите нам отсюда отступить. Ну, кто так в истории делал? Вы хоть раз слышали, чтобы там нацисты, я не знаю, кто угодно, чтобы так поступили? Что вот нацисты отступают и берут мирное население Дрездена в заложники и советским войскам, допустим, говорят, мы вот их отпустим, если дадите нам отступить дальше. Да никто никого в отношении собственного населения так не... В отношении
собственного
чужого
нет,
населения...
Захваченного, да,
конечно,
абсолютно точно.
И вот здесь и весь вопрос. И поэтому ждать от нас, что мы будем поступать в отношении этих граждан и того мирного населения, которое там живет, так, как украинцы поступают в отношении освобожденных территорий Донбасса, это примерно то же самое, что ждать, что мы так можем поступать в отношении там Брянска или Воронежа или Ростова. Понятно, что нет, это наши
если
люди, наши
Вашингтон
земли.
Если Вашингтон и Лондон не снимут санкции, мы расстреляем половину, я не знаю, деревни в Брянской области.
Ну да, это вот такая логика абсолютно непонятна. Я понимаю, абсолютно точно понимаю эмоциональную реакцию, и так как мы все это пропускаем через себя, каждый раз, когда мы видим эти зверства, видим нарушение уже не то, что гуманитарных норм международных и так далее, а просто нарушение какого-то... представления о человечности любых и совершения этих преступлений против человечности, которые позволяет себе украинская сторона. В ответ первое, что хочется, это проявить жестокость. Но мы должны понимать, что мы эту жестокость будем проявлять в отношении своих же людей, которые живут там и ждут, что мы сейчас придем, их освободим от этого режима, и для них этот кошмар закончится.
Геннадий Тиграмович, а вот к вам, опять же, в Телеграм, если заглянуть, Светлана комментарий пишет как раз по этому теме, если по этой теме, если проявлять жестокость не по отношению к мирному населению, а вот насколько Россия готова наносить удары по центрам принятия решений, готова ли принести в исполнение такие удары. Угу. Это непосредственно по этим моментам. Ведь комментарии в западных СМИ, Светлана ссылается на них. Это не все только в западных СМИ существует,
очень
и в России тоже.
Очень хороший вопрос задает Светлана. Здесь нужно, мне кажется, разделить на две части данный вопрос. Первая часть, опять же, все, что я говорю, это моя личная точка зрения, и она не опирается на какие-то там инсайды или какую-то сверхсекретную информацию. То, что касается нанесения ударов по центрам принятия решений. Центры принятия решений бывают разные. Есть центры принятия военных решений. Мы слышали, что вчера, допустим, там разнесли там целый штаб, где, по-моему, свыше 50 генералов находилось.
Да.
Это центр принятия решений? Безусловно,
вполне.
Это центр принятия решений. В Днепропетровске. Но к этому нужно добавить, я понимаю, что когда вот, скажем, Светлана или другие наши уважаемые слушатели обращаются с вопросом про центры принятия решений, они имеют в виду, когда разбомбят, скажем, президентский дворец,
например,
когда уничтожат там здание правительства и так далее. С одной стороны, это символично, безусловно, это абсолютно понятно, что мы этого хотим. Но давайте пойдем от обратного и зададим себе такой вопрос. Вот мы нанесли удар по президентскому дворцу. Даже, допустим, что в этот момент там находился Зеленский, и Зеленского не стало. Решает ли и делает ли это нашу задачу проще? Нет, я думаю, что это нашу задачу усложняет в конечном счете. Потому что в тот момент, когда у Украины нет Зеленского, у Украины нет официальной политической власти, некому подписывать акт о капитуляции и принимать те условия, которые были выдвинуты Российской Федерацией на начало спецоперации. Украина превращается в государство, в котором царит анархия, где различные эти батальоны, финансируемые отдельными олигархами, вообще уже не подчиняются никому, никак. И просто ввиду... И это и так будет. То есть понятно, что в тот момент, когда Зеленский подпишет акт о капитуляции, это может называться как угодно. Акт о капитуляции, мирное соглашение, все что угодно. Нам нужен человек, который возьмет на себя политическую ответственность, и причем эта политическая
будет
ответственность...
будет легитимен при этом.
Которого избрали.
Да.
Который...
Избрание было признано,
да,
Российской,
да,
Федерацией,
конечно,
в том числе.
Более того, я думаю, что мы должны настаивать обязательно, чтобы какой бы это акт ни был, который он подпишет, что этот акт должен пройти через парламент Украины, где вы должны ратифицировать большинством голосов, чтобы вдруг не было разговора, что мы не знали, это Зеленский, он все подписал, это он негодяй, предатель, а мы с этим не согласны. Нет, вот под этим актом должна будет подписаться вся политическая элита Украины, если она останется как таковая, вот там Украина как государство останется, элита это какая-то останется. Даже если мы собираемся, там, я не знаю, сделать так, что на Украине вообще не будет действующего политического режима, нам для этого, тем не менее, намного выгоднее, чтобы там была хоть какая-то власть в настоящий момент. чем если мы сами своими руками, допустим, превратим ее в Афганистан или в любое другое государство, где будут просто шастать люди с РПГ там в руках. С,
и значит, у кого этих переносными... РПГ больше, тот и президент.
Кто, да, ибо это будет такая Африка. Почему? Да, американцам, скажем, плевать, есть там президент, нет там президента. Они его достаточно смутно представляют себе, где находится Украина. Для нас вот она рядом. И чем более неконтролируемая там ситуация, тем, конечно, больше опасности возникает для, по крайней мере, наших, скажем, приграничных районов там и так далее. То есть я не говорю о том, что мы не должны наносить удары по центрам принятия решений. Наоборот, наше руководство сказало, что будет это делать. И мое впечатление, что оно это делает. Просто мы каждый раз, когда вот эмоционально хотим уничтожить, скажем, президентский дворец, понятно, картина будет красивая. Вот дымящийся президентский дворец. И мы показали, что, не дай бог, еще один шаг в нашу сторону, и будет вот такой. Но вот в плане эффективности, соответствует ли это нашим интересам по проведению спецоперации или нет, здесь вопрос достаточно сложный. Я не могу сказать, что обладаю какой-то специфической информацией на этот счет, но то, что если с Зеленским что-то случится, вот в этом в первую очередь будут заинтересованы западные страны, которым максимально интересно. Под западными здесь даже в большей степени я имею в виду Соединенные Штаты Америки, потому что для европейцев вот такая анархия на Украине, это и такой пожар на Украине, это, наверное, еще, ну, не менее страшно, по крайней мере, чем для российской безопасности. Ну вот, если с Зеленским что-то случится, для американцев вполне нормальная ситуация, и можно теперь будет договариваться там с 10 олигархами или с 20 олигархами, которые будут управлять уже этими феодальными какими-то оставшимися территориями, снабжать оружием их, причем уже совсем таким дешевым каким-то, с минимальными затратами, просто для того, чтобы тянуть этот конфликт до конца. А наличие вот такого избранного президента и парламента на Украине, я не говорю как избранного, понятно, что он не негодяй, что он обманул собственное население, что он пришел к власти как раз на лозунгах, что он положит конец
войне на Донбассе. Не в первый раз политики меняют свои мнения.
Да, ну здесь, избрания. Знаете, здесь это тот случай, когда он пошел именно в восточные регионы Украины просить у них мандат, именно на волне, вот и что я в жизни не буду притеснять русский язык, русскую культуру, местное население, что я обязательно положу
конец. И это позволило буквально за несколько недель набрать, в том числе это, набрать очень серьезный рейтинг тогда перед выборами.
Вот и этот рейтинг, мне кажется, нам очень нужен для того, чтобы из него же сделали героя, который больше всего беспокоится там о будущем своего народа,
там
своей
такая
нации.
Картинка, конечно, уже частично, что ли, для телевидения.
Так и прекрасно. Это из него Запад сделал героя, которому персонажа,
да,
которому нельзя не доверять, не любить, сам украинцам и так далее. И при этом в последние две недели через раз просто западные ведущие политики говорят, что уступать Украине территории в отношении Российской Федерации или нет, это решение Украины, и мы ее в этом обязательно поддержим. Это уже вполне ясный сигнал, что Украина территории будет уступать. И виновным в этом окажется Зеленский. Поэтому вот этот его раскрученный рейтинг, там, я не знаю, в каких масштабах.
Конкретно тогда, на выборах, он будет, был весьма приличным.
Вот он будет использоваться для того, чтобы этот человек, пользующийся поддержкой якобы своего населения и всего, в кавычках, цивилизованного мира, мог пойти на территориальные уступки. Только это все было актуально, мне кажется, до начала спецоперации, и сегодня этим уже не отделаешься.
На секундочку, буквально вас прерву. Напомню нашим слушателям, что в телеграм-канале можно последить и за трансляцией в видеоформате и направить свой вопрос. Единственное, все-таки скромнейший, опять же, попрошу вопросы, комментарии, мнения исключительно по тем темам, которые разбираем, потому что есть моменты, которые очень важны, но у нас ограничения по времени.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Ну, а мы продолжим темой, как, по которой как раз уже вопрос есть. Вопрос адресный, точечный. Евгения тоже интересуется темой с Литвой. Какие есть варианты решения конфликта по блокировке Калининграда, кроме радикальных мер? Немножечко о том, что вообще происходит. Литва наложила ограничения на транзит железнодорожных грузов до Калининградской области. Это прямое нарушение соглашений, которые подписывали Россия и Евросоюз, сколько, примерно 20 лет назад. И Россия требует от Литвы этот запрет отменить. В противном случае, возможно, действия по защите своих национальных интересов. Вот Литва не заиграла в свою прибалтийскую независимость, как это правильно сказать?
Литва, и так же, как и остальные прибалтийские государства, просто достаточно нагло эксплуатируют Европейский Союз и крупные государства, ведущие государства Европейского Союза для того, чтобы пытаться навредить Российской Федерации, при том, что это абсолютно не соответствует и их национальным интересам. Это вот такая приверженность курсу на нанесение ущерба России, даже если это в конечном счете будет приносить ущерб и самой Литве, или самой Латвии, или самой Эстонии. Поэтому абсолютно очевидно, что наравне с Польшей и с рядом других восточноевропейских государств они внутри Европейского Союза формируют некое новое такое объединение, которое, как мне кажется, в большей степени руководимо в настоящий момент Великобританией, которая вроде как с Европейского Союза вышла, но вот этот фланг замыкает на себя и дирижирует действиями этих государств. И основную задачу перед собой они ставят максимально нанести ущерб России, используя ресурсы остальных государств Европейского Союза, потому что понятно, что вряд ли Литва рассчитывает на то, что если Россия решит пробить себе сухопутный коридор в Калининград, то она сможет дольше, скажем, нескольких часов продержаться в противостоянии России. Мне кажется, для нее очевидно, что если мы начнем пробивать коридор утром, то где-то к обеду примерно мы будем эти наши сухопутные грузы возить уже по собственной территории. Здесь, мне кажется, что градус будет постоянно повышаться со стороны этих восточноевропейских стран отдельных, которые наиболее агрессивно себя позиционируют в отношении России. Но то, что в целом мы наблюдаем, это уже не то, что усталость, а часто, потому что сейчас этот термин используется, говорят, западные страны устали от темы Украины. Это не усталость, они в шоке. Они просто в настоящий момент испытывают состояние какого-то кошмара из-за того, что происходит с их экономикой, из-за того, что им предстоит в ближайшее время испытать на внутриполитическом уровне.
У нас об этом будет, кстати, подробнее во второй части программы. Вот. Я бы еще здесь добавил такой момент, что от уровня собственной неподготовленности, интеллектуальной, аналитической, в том, что меры, которые предпринимают, вроде бы серьезные, умные люди, политики тоже не самые глупые, а меры в итоге оказываются, безусловно, на Россию определенным образом действуют, но и в откат, в ответочку получается весьма болезненно.
Потому что весь расчет на то был изначально, что все, что было сделано, вызовет в России такую волну недовольства среди населения, что население само своими руками снесет собственную власть и приведет власти тех, кто отдадут и Донбасс, и Крым, и Севастополь, и потом, может, еще что-нибудь, там, Курилы Японии отдадут, какие-то другие территории, на которые претендуют наши оппоненты. И тогда, в общем-то, было для них это единственной альтернативой, потому что на поле боя победить нас невозможно, потому что реальные санкции, которые могли бы уничтожить нашу экономику, их не существует, так как мы не находимся в вакууме, мы не находимся в отрыве от мировой экономической системы. И поэтому нужны были меры, которые должны были вызвать безусловное недовольство населения, расшатать внутриполитическую обстановку и еще попытаться привести к расколу элит. Когда стало очевидно, что этого не происходит, то после этого приняли другую тактику. Теперь надо убеждать население, что все идет плохо, что они же говорили, за три дня закончим спецслужбу, хотя вообще никто этого не говорил. Потом они же говорили, к 9 мая закончим, никто такого не говорил. Но постоянно пытаться убедить население, что ничего не получилось. Вот сейчас, когда и это не получается, теперь забрасывается уже в общественное пространство тема, связанная с тем, что, вот, дескать, устали на Западе, и нужно как-то все-таки договариваться.
Юрий Петрович, а вообще очень много ведь действительно вранья на самом деле, причем прямого, откровенного, вот туда, со стороны Запада идет, и убеждения какие-то откровенно ложные, и идеалы, мифы эти по большей части оказываются обманными, ложными. И причем сама украинская верхушка подтверждает, что это все было придумано. У нас, кстати, еще один звонок в студии, который нас вернет к украинской теме непосредственно о тех территориальных уступках, которые возможны, и про которые, в частности, была ваша реплика. Добрый день.
Добрый. А у меня такой вопрос. Вот президент Путин в начале спецоперации говорил, что оккупация Украины и территориальные приобретения за счет Украины не ставятся целью спецоперации. Почему сейчас идет речь о территориальных приобретениях, в том числе и Херсонской, Запорожской области и так далее?
А прошу прощения, не успеем уже попросить представиться?
Меня зовут Сергей.
Сергей, да. Спасибо, просто все-таки, Сергей. Чтобы адресно обращаться. А да. Генри Тигранович, а вот эти слова о территориальных уступках, они Кремлем произносятся?
Нет, смотрите.
Или кем? Да, здесь очень важный момент.
Что здесь нужно быть предельно точными с формулировками. И Сергей прав в том, что Россия не ставила целью территориальные приобретения. Что такое территориальное приобретение? Это вы вводите войска на территорию другого государства и объявляете, что данная территория оккупирована, и теперь она является частью нашего государства, или колонии, путем. Или это еще что-то. Это стандартный путь для территориального приобретения. В данном случае мы говорим о том, что мы освобождаем данные территории. Если население данных территорий хочет самоопределиться в соответствии с международным правом в форме создания независимой республики, присоединения к Российской Федерации, объединения с теми регионами, которые существуют рядом и уже провозгласили свою независимость. Никто им этого сделать, запретить не может. Это первое, да, это с чисто формальной стороны, что нет противоречия между тем, что говорил президент, и тем, что может произойти Генри уже в ближайшее будущее.
Генри Тигранович, вынужден все-таки прервать вторую часть, скажем, уже после новостей.
Давайте.
Сейчас надо прерваться. Очень любопытные Давайте. Моменты. Обсуждаем в прямом эфире. Генри Сардарян на радио «Спутник».
Диалоги с Генри Сардаряном.